Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Михаил Юрьевич Лермонтов 200 лет в этом году, и до сих пор человек этот, поэт, художник, гений, тайна, загадка для всех, разгадать не можем.
Если говорить о Лермонтове и о музыке, это, конечно же, и музыка Хачатуряна к драме «Маскарад», и Рубинштейн «Демон».
И «Три пальмы» Спендиарова, и Чайковский, который говорил о том, что когда он написал «Любовь мертвеца», он пишет текст до того силен, что музыка вряд ли сможет дотянуться до этой высоты. Но я все-таки попробую, друзья.
Когда мы говорим о Чайковском, все-таки это композитор-романтик, равно как и Рубинштейн. И вот это вот романтическое направление в музыке очень соответствует романтизму Лермонтова. Во-первых, очень молодой поэт, всего там 27 лет жизни ему, и очень обостренное восприятие действительности, именно такое вот романтическое, четко разделенное на черное и белое, плохое и доброе, и с этой вот диалектикой добра и зла, когда и зло может совершать добро самым неожиданным образом, отсюда это явление демона и так далее. Плюс ориентированный, мы как-то уже говорили, на Кавказ, где все как будто застряло, где история, она как будто остановилась. И мы окунаемся в прошлое, которое всегда с нами, которое никогда не уходило от нас. И Лермонтов с его кавказской темой, с его обостренным романтизмом, с его совершенным поэтическим слухом, потому что, конечно же, его стихи, они сами по себе мелодии. Он прекрасно владел и звукописью, и аллитерацией, ассонансом. Великолепное знание, что может пауза, цезура посреди строки. Прекрасно понимал, что такое инверсия. Ну, знаменитый хотя бы «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом». Всем известные со школьных лет эти двустрочи. Оно, так сказать, все создано по принципу инверсии, неправильного положения слов в предложении. Если я просто переставлю слова и поставлю их так, как мы обычно говорим, то вся поэзия тут же разрушится. «Одинокий парус белеет в голубом тумане моря», да, и нету поэзии. А вот именно это «белеет парус одинокий в тумане моря голубом», сразу вы видите картинку, сразу вы видите, ну, во-первых, обязательно солнце, обязательно солнечные блики на горизонте дальнего морского пейзажа и обязательно одинокий парус, который становится воплощением мечты, идеала, к которому стремится душа поэта-романтика.
Кстати сказать, Евгений Викторович, «Белеет парус одинокий», все думают, что это стихотворение написано на черном бурном море. На самом деле это был печальный, довольно угрюмый день. Лермонтов бродил по заливу Финскому и паруса не видел, но подумал, как хорошо, если бы на горизонте мелькнул бы парус, и, может быть, что-то изменится в душе. Стихотворение сложилось. Но самое удивительное, рассказывают современники, что парус мелькнул после того, как Лермонтов сказал, как хорошо, если бы он мелькнул.
А я вам на это еще скажу, что на самом деле эта строчка, вот как мне известно, я могу ошибаться здесь, должны вступить в спор профессионалы, специалисты по Лермонтову, но, кажется, эта строчка вообще и Лермонтову не принадлежит. Она взята из Бестужева-Марлинского. Это он впервые применил такую инверсию. А еще самое интересное, что этот «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом» – это, если хотите, такая интертекстуальность или скрытая цитата из любимого романа Лермонтовым Альфреда де Мюссе «Исповедь сына века». Потому что «Исповедь сына века» потом вдохновит Лермонтова на героя нашего времени. Даже в названиях есть близость. И вот там у Альфреда де Мюссе в «Исповеди сына века», в прологе, как раз создается эта картина белого паруса в голубом тумане моря, который влечет молодое поколение, оставшееся после наполеоновских войн без старших братьев, без отцов. После наполеоновских войн с Францией произошла страшная трагедия. Мужского населения практически не осталось. Его погибло ровно столько, сколько во время Первой мировой войны. И вот эти сироты, молодые люди, потерявшие всякие ориентиры, похоронившие в душе своего кумира Бонапарта, это такой собирательный образ исповеди сына века, который ходит по берегу моря и смотрит, не появится ли вдали белый парус пиратов. Один к одному цитата из романа «Герой нашего времени». То есть мы с чем здесь сталкиваемся? Мы здесь сталкиваемся с проявлением очень яркой особенности творческого сознания. Творческое сознание перенасыщено цитатами. Это то, что называется интертекстуальностью. И поэт, когда он создает свой оригинальный текст, как ни странно, оказывается в созвучии, я здесь употребляю именно музыкальный термин, в созвучии с другими темами или мелодиями предшественников. Вот эта строчка, она вызывает очень много вопросов, сомнений. И в то же время, несмотря на все мною сказанное, она вечно закреплена за лермонтовским гением. Потому что вот, когда вы рассказывали, что он увидел это на берегу Финского залива, я думаю, было зрение внешнее и было зрение внутреннее, обращенное к тем поэтическим темам, тем поэтическим звукам, созвучиям, тем поэтическим рифмам, ритмам, которые всегда звучат в голове поэта. Ведь поэт – это не просто рифма. Многие считают, что поэт – это какой-то удачный игрок в буриме. Типа руки-брюки, лодки-пилотки, 20 рублей, 30 рублей. Или, как известная была пародия, ночь, улица, фонарь, аптека. Практически не видно ни одного человека. Так вот, поэт – это не из рифмоплетов. У меня есть приятели, есть мои бывшие ученики, из-за которых мне стыдно, которые решили, что если они наловчились по рифме, то они уже поэты. Поэт – это, как сказал Пушкин, для звуков сладких и молитв. Вот эти сладкие звуки – это звучание прежде всего. Когда читаешь Лермонтова, то первое, что тебя поражает, это его фантастическое звучание стиха. Фантастическое.
Евгений Ильич, Лермонтов пишет в одном из писем, что музыка не стеснена размерами слов. Это удивительное определение музыки. И ей это не нужно, потому что размер слов ей не важен. И еще у Лермонтова в романе «Княгиня Лиговская», вы помните, в кабинете Печорина, собственно, он впервые появляется в этом романе как некий образ. Так вот, в кабинете Печорина на мраморном камине стояли три алебастровые фигуры. Три карикатуры, как пишет Лермонтов. Паганини, Иванов и Россини, кумиры публики. Рассказывают, что Лермонтов хорошо играл на гитаре, хорошо пел и любил вечерами наигрывать. Он написал стихотворение «Звуки» знаменитое. Так вот, рассказывают, что стихотворение «Звуки» появилось после того, как он услышал игру гитариста Высоцкого, на концерты которого собиралось огромное количество людей. И вот что пишет Лермонтов, когда он размышляет об этом стихотворении, об этом вечере Высоцкого. «И мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются над облаками в один неизмеримый, быстро струящийся хоровод». Thank you.
радио «Орфей».
Я опять прихожу к тому, с чего начал. Лермонтов был стопроцентный романтик. Когда его в школьной практике пытались сделать реалистом, это было, ну, немножечко не про Лермонтова. Вот эта вот идея лишнего человека, Печорин и так далее. Лермонтов стопроцентный романтик. Знаменитый роман «Герой нашего времени» тоже явление, в общем-то, романтическое, напрямую связанное с Альфредом де Мюссе и с традициями французского неистового романа романтического. Так вот, когда я говорю о романтике Лермонтова, я тут же вспоминаю, что романтизм в Россию пришел из Германии. И мы говорим о влиянии на русский романтизм, с одной стороны, Гофмана, который был, кстати сказать, музыкантом и композитором, а с английской стороны это Вальтер Скотт, о котором мы уже как-то говорили. Так вот, именно у немецких романтиков разработана была целая теория музыки как философского вида искусства. Потом Шопенгауэр это подхватил и создал свою философскую концепцию музыки. Но сначала были немецкие романтики, которые были уверены, что музыка – это самый философский вид искусства. И напитавшись этих романтических идей, конечно же, у Лермонтова будет эта музыкальная тема почти во всех его произведениях. Вот вспомним, тот же самый «Герой нашего времени» и его новелла «Тамань». И посмотрите, как много здесь оперного. Когда происходит первое знакомство Печорина с этой самой девушкой-контрабандисткой, которую он называет «Ундина», прямо по законам романтической оперы. А эта Ундина, если вы помните, стоит на крыше хаты, смотрит далеко в Кетчерский пролив. Там картина действительно потрясающая. Там и до сих пор сохранили эту самую хату, где жил Лермонтов, когда он ехал на Кавказ. И поет «При солнечном свете». И вот эта вот песня «При солнечном свете», подобная арии, но это какая-то народная песня. И вот этот вот, как театральная декорация, Кетчерский залив. И это четкое определение того, что видит сам Печорин, как Ундина, моя Ундина. Мы видим, что Печорин явно ходил в оперу. Печорин явно из оперной московской тусовки или петербургской, откуда он приезжает. И мы видим, что он проецирует свои впечатления театральной столичной жизни на окружающую его грязную Тамань. Там ведь зашифрована еще опера «Гуно Фауст», потому что там очень много от Фауста. Ну, например, доктор Вернер и сам Печорин. Печорин – это человек, заключивший сделку с дьяволом. Если почитать внимательно, ну, сцену, например, дуэли с Крушницким и вся линия Печорина в повести «Княжна Мэри», то мы увидим, как здесь все выстраивается почти по либретто доктора Фауста. И в конце очень важная фраза «Финита ля комедия», которую произносит после того, как совершается эта дуэль. А само описание дуэли Кавказских гор и того, как падает труп бездыханный Грушницкого на скалу, напоминает на самом деле такие очень подчеркнутые романтические театральные декорации, которые направлены на вызывание ужаса, страха, трепета. Кстати сказать, романтическим назывались именно эти сильные страсти, и не что иное. Романтики всегда стремились показать бурю страстей, бурю природы, вызвать страх, ужас, трепет. Отсюда они являлись родоначальниками того, что называется рассказом ужаса и детективом в том числе. Кстати сказать, роман «Герой нашего времени» выставлен как детектив. Он написан в 1641 году, но в истории бывает странное сближение. Именно в этом году пишется первый детектив в мире Эдгар Аллан По «Убийство на улице Морг». И как и «Убийство на улице Морг», как любой детектив, «Герой нашего времени» начинается с конца. Со школьной скамьи нам уже давным-давно объясняли, что там перепутана последовательность временная. Там как бы сюжет вступает в конфликт с фабулой. И все начинается с конца, как в детективе. И дальше мы пытаемся просто разгадать тайну такого типа, как Печорин, который приходит как будто ниоткуда, у которого странное прошлое, как у Фауста, который ведет себя хладнокровно и не боится смерти, как будто, вспомните, шагреневую кожу. Это же современник Лермонтова, Бальзак, и он пишет «Шагреневую кожу», где герой Рафаэль шагреневой кожи Бальзака тоже не боится дуэли, как и Печорин не боится дуэли с Грушницким. Потому что он прекрасно понимает, что пока у него хотя бы малый кусок шагреневой кожи находится в ладони, пуля пролетит мимо. И, играя в «Орел и решку», Печорин как будто знает, что судьба все равно будет на его стороне. Такое бывает только у человека, уже заключившего определенную сделку с дьяволом. И вот эта вот идея фаустианства, идея договора с дьяволом, она здесь присутствует. И Вернер назван не случайно Вернером, потому что он созвучен с тем Вагнером, который у Фауста будет подмастерьях. Русский романтизм, он весь по немецкой линии был буквально в смысле очарован знаменитой пьесой Гёте. Не случайно Пушкин пишет ответ на пьесу Гёте, и Гёте в это время очень и очень популярен. И романтический герой, тот же Арбенин, который играет в карты. А что такое карты? Тема карт в русском романтизме – это тема судьбы. И он как будто владеет этой судьбой. Он может приговорить Звездича, он может разыграть любую карту, он может смоделировать любую жизнь и прочее, прочее. И это ему власть вроде бы дается через вот эти инфернальные влияния. Без инфернальности романтизма нет.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Вы не задумались о том, что некоторые стихотворения Лермонтова, они особенно любимы композиторами? Например, «Ангел» или «Молитва», или «Три пальмы». Спендиаров, композитор, о котором, к сожалению, мы забываем, армянский композитор, в 1905 году он написал симфоническую поэму «Три пальмы». Спендиаров – ученик Римского-Корсакова, который всем всегда говорил: «Господа, никогда не ждите вдохновения, садитесь и пишите». Когда приходили ученики и говорили, что на стихи Лермонтова хочется им писать, Римский говорил, что это очень таинственный поэт, и к таким темам прикасаться нужно с большой осторожностью. Но вот все-таки Спендиаров написал эту музыку, Раневская о нем рассказывает. Как-то к ней пришел один из ее поклонников, она говорит: как вы не знаете такого композитора, как Спендиаров? Он был такой чудесный человек и дивный композитор. Он был такой нежный, как девушка. И рассказывает историю, которая с ним случилась. Он как раз исполнял «Три пальмы». Наверное, это был 20-й год, было голодно, холодно, и в зале не было никого, сидел один или два человека. Раневская говорит: я думаю, что сейчас он придет, опечаленный, расстроенный. И вдруг пришел веселый, радостный Спендиаров и сказал: ну как мне всегда помог Лермонтов и музыка. Раневская удивилась, говорит: ну там был один или два человека. Он говорит: да это не важно, сколько было людей. Главное, как звучала сегодня первая скрипка. Я просто дождался, когда мы наконец закончили выступление, обнял и сказал: какой же ты молодец, первая скрипка. Ура, Лермонтов!
Если говорить все-таки о стихах Лермонтова, то пока в нашем разговоре забыли такой его шедевр, как «Выхожу один я на дорогу». «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит». Да, великолепный, потрясающий, сразу дается пейзаж в одну строчку.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу.
Внемлет, опять внемлет. Указание на звук. Внемлет, пустыня внемлет Богу, прислушивается к Богу. А дальше опять звук: и звезда звездою говорит. Это ведь отголоски философии Платона о том, что есть музыка звезд. И это не столько звезда звездою говорит, как звезда звездою поет в унисон. Это явные отголоски платоновской философии. А посмотрите дальше: в небесах торжественно и чудно. И далее то, что всех покоряло: выход в открытый космос. Спит земля в сиянии голубом, когда космонавты наши окажутся на орбите, они как будто процитируют строчки Лермонтова, сказав, что благодаря вот этой атмосфере Земля действительно купается в этой голубой атмосфере. Но у меня вопрос, а как же получилось, что великий поэт мог своим прозрением, своим воображением проникнуть в такое надзвездное представление о Земле, оторваться от нее и посмотреть на нее со стороны? А рядом с этим я хочу поставить, вот смотрите, музыкант-романтик Чайковский, романтик-поэт Лермонтов. Вспомните Чайковского, он использует «В ополе береза стояла» и делает эту народную песню потрясающим лейтмотивом. А вы посмотрите, что делает Лермонтов, поэт-романтик, как они близки в этом смысле. Тут можно даже сказать, что как будто Лермонтов в своем стихотворении «Родина» предвещает Чайковского с его «В ополе береза стояла». Он говорит, вот в отличие от современных горе-патриотов, которые за патриотизм и убить могут, и глаза высосать, и что угодно, и на кол посадить, ради любви к патриотизму, да, что уже делает этот патриотизм каким-то звериным. У Лермонтова этот патриотизм звучит, я подчеркиваю, совершенно по-другому. «Люблю отчизну я». И смотрите, опять противительный союз, но странной любовью. То есть это, как всегда у романтиков, любовь сомнения. «Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровь. Ведь Россия купила свою славу кровью. Ведь она покоряет кавказские народы, и не только». И Лермонтов сам участвует в этом покорении. И он понимает, что такое, например, политика выжженной земли того же генерала Ермолова. Это слава, купленная кровью. И не только это. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадные мечтания. И опять второй раз, как рефрен, противительный союз, который усиливается во второй раз, как музыкальный акцент. Но я люблю. Посмотрите, какая прекрасная пауза стоит. И опять вопрос к самому себе. За что? И опять ответ. Не знаю сам. И дальше идет совершенно потрясающая картина, которая мне тут напоминает музыку Овчинникова к фильму «Война и мир», когда на вертолете снимают вот эти самые потрясающие панорамы России под голос великого Бондарчука. «Разливы рек ее, подобные морям», «Проселочным путем» и так далее. Тогда все это знаем. А заканчивается это все. А заканчивается темой «В ополе береза стояла» Чайковского. И в праздник вечером расистом смотреть до полночи готов на пляску с топанием и свистом под говор пьяных мужичков. Вот она, «В ополе береза стояла», которая звучит в этом грандиозном симфоническом стихотворении «Родина», где представлено все. Тут и угадывается и Рахманинов. Тут кто только не угадывается в музыкальном отношении.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Евгений, ну Рахманинов написал симфоническую поэму «Утес», потрясающую, и тоже удивительная история с утесом. Одинокий, гордый, нельзя завоевать, и волны бьются об этот странный, печальный, одинокий утёс. Рахманинова привлекал этот образ, так же, как его потом будет привлекать образ Мцыри. Друг Прокофьева Мисковский написал 12 романсов на стихи Лермонтова. Два из них особенно пронзительны. Они любили друг друга так долго и так нежно. Знаете, Галина Павловна Вишневская, мне пришлось делать с ней интервью, она читала стихи километрами, знала их прекрасно. И однажды мы ее попросили прочитать стихотворение. Говорит, нет-нет, я не готова. Разговор шел о Ростроповиче. Потом она помолчала и сказала, я сейчас прочту вам стихотворение. И прочла. Они любили друг друга так долго и так нежно. Когда она прочла это стихотворение, она сказала, я узнала Ростроповича только после его смерти, когда я по-настоящему поняла, что это был за человек.
В дополнение к тому, что сказано, я в восторге от одной поэмы Лермонтова, которая все время у меня звучит. Это «Валерик». Я помню только попытку Михаила Таривердиева написать на это стихотворение что-то вроде современного романса. Но он взял только первую часть.
Я вас любил.
Да, он взял только первую часть, и дальше этого не пошло, потому что сама поэма «Валерик» — это опять такое симфоническое образование, если говорить, потому что в симфонии же это всегда столкновение разных тем, это всегда борение, это всегда какой-то мощный музыкальный конфликт. Это не романс, который дан в одной тональности, дан в одном, так сказать, как бы вот ключе, решении музыкальном. И я вот не припомню, кто-нибудь пытался, вообще говоря, перевести на музыку вот эту поэму. Думаю, что вряд ли это могло получиться, потому что она даже без музыкального сопровождения для меня созвучна с полифонией Баха, потому что там такие откровения по поводу жизни, смерти, любви, почти экзистенциальное восприятие жизни. И случайно Бердяев говорил, что вся русская литература, вся русская классика экзистенциальна по своей сути. Вот этот экзистенциализм Лермонтова, его любовь к каждому моменту бытия, понимание того, что этот момент быстротечен, и вместо него придет всеобщая бездна и смерть, это любимая, вообще говоря, романтиками тема «Абиссус абиссум инвокат», «Бездна с бездной», говорит, «Стремление к бездне» и так далее. В этой поэме «Валерик» она просто поражает своей мощью, вот этой вот симфонической мощью, почти баховской мощью.
Страшно приближаться к таким темам. Я знаю, что многие композиторы, которые с удовольствием берутся за романсы, тот же Балакирев, который написал и симфонию Мцыри, и Тамара. А смотрите, что Лермонтов пишет Вареньке Лопухиной в письме. «Как я хотел бы снова вас увидеть, говорить с вами, потому что звук ваших речей доставляет мне облегчение. На самом деле следовало бы в письмах помещать над словами ноты».
Он великий поэт, а как все великие поэты, у него слух направлен на звук. Вот, кстати сказать, очень интересное могло бы быть сопоставление Лермонтова и Маяковского. Они оба имели отношение к Кавказу. У них у обоих был вот этот обостренный кавказский тип мироощущений, как я себе это представляю. И у них у обоих было совершенное звучание, совершенный слух. И в этом смысле, вот смотрите, у Лермонтова, вот если говорить о Лермонтове и о Маяковском, смотрите, как он воспринимает свою поэзию. «Отделкой золотой блистает мой кинжал, клинок надежный, без порока». А дальше: «Не по одной груди провел он страшный след, и ни одну порвал кольчугу». А у Маяковского: «Мой стих дойдет из глубины веков, как старое, но грозное оружие. Или чтоб поднимать и вести в лечь, которые глазом ослабли, чтоб вражьи головы спиливать с плеч, хвостатый, сияющий саблей». Вот этот свист оружия, вот это кавказское мироощущение, вот оно свойственно этим двум поэтам, которые так отделены друг от друга, но которые как будто вот слушают это особое звучание Кавказа и воплощают это в своей потрясающей лирике.
У каждого свой Лермонтов. «Я слушаю, и в мрачной тишине твои напевы раздаются, о чем они не знаю, но тоской исполнены, и звуки чередой, как слезы тихие, льются, льются, льются».
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.